Глава 19. Заалай Мустак. Разбудило Парда женское пение. Он вскинул голову с маленькой подушки, вслушиваясь. Чей-то негромкий грудной голос доносился со двора. За густым частоколом домов мы вдыхаем завесу из смога. В лабиринте проезжих дворов, в центре города нашего Бога, мы годами не видим травы. Мы забыли про синее небо, мы не знаем, что шорох листвы никогда сверхъестественным не был. Парт на цыпочках подошел к окну соседней комнаты, тому, что выходило во внутренний дворик. У противоположной стены на диване сонно заворочился Дюша. На крылечке с гитарой в руках сидела Инси и тихонько перебирала струны. У ног ее, конечно же, валялся Плюх. И вел себя подозрительно тихо. Должно быть, слушал. Лилась завораживающая мелодия, в которую вплетался чистый и покорный певицы голос. Небоскребы громадами тел заслонили и солнце, и тучи. Никогда, как бы ты ни хотел, небоскребы мечтать не научат. Среди полчищ железных машин от себя убежать ты не можешь. Среди тысяч живых ты один, никого и ничем не тревожишь. Отчетливая синкопа в конце такта, короткая пауза, и ритм чуть изменился, а песня перетекла в коду. Мы пленники города, не знаем мы холода, не помним мы голода, не наша вина. Мы жить не приучены, любить не обучены, комфортом замучены, такая цена. Парду сразу же вспомнился вчерашний разговор о происках защищающегося города, о системе, еще о некой команде техника Большого Киева, собирающейся эту систему нарушить. Пард невольно вздрогнул, поморщился и потрогал затылок, который почти перестал болеть после вчерашнего. Он мимоходом глянул в зеркало у Дюшиного дивана. Сплошная синева с физиономии, слава жизни, сошла. Но следы чужих кулаков видны были все равно еще чересчур явно. Парт обреченно вздохнул. Одевшись, он вышел на крыльцо и поежился от утренней прохлады. Небо хмурилось свинцом, и солнца Парт все равно не увидел, хотя в этом районе Большого Киева небоскребов просто не было. Инси сразу перестала играть, едва Парт встал рядом с ней, опершись плечом на стойку, что поддерживало над крылечком гнутую зеленую крышу. «Здорово у тебя получается», — искренне похвалил Парт. «И песня аж мороз по коже, особенно в связи со вчерашним». Парт даже вздрогнул. Инси, не глядя на него, сказала. «Это старая песня, Парт. В нашем мире истины не стареют». «А чья?» И вдруг, догадавшись, добавил. «Твоя?» Инси покачала головой. «Нет, я не умею слагать песни. Для этого не существует формул, которым можно научиться. Это берег, ранний-ранний берег, еще до первого альбома записанный». «Снова берег», — подумал Парт с удивлением. «Что-то подозрительно точно ложатся их песни на нашу поездочку». На пороге возник разбуженный Дюша. Некая непостижимая сила выгнала его из-за компьютера. Обычно он со своего диванчика переползал на стоящий впритык стул, и, не продрав еще толком глаза, щелкал выключателем, исполняя ритуальную формулу оживления компьютера.
«Ответ из центра пришел», — сказал Дюша уныло. «Буди шефа, красуня».
Инси отложила гитару и ушла в комнату, где ночевали они с Вольво. Плюх разочарованно убрел к своей капитальной будке между садом и дальней стеной дома.
«Паршивый день будет», — с досадой протянул Парт, глядя на небо. «Пасмурный. Как бы Кэп с Кутником не обломились в яхт-клуб ехать». «Позвони, делов-то», — пожал плечами Дюша.
«Тебе не холодно?» — Парт поежился, запахиваясь в рубашку. Дюша выполз на крыльцо, разумеется, только в трусах. Даже шлепанцев не надел.
«Нет»,
— Дюша протяжно зевнул. «Изморось», — проворчал Парт. «Нет, чтобы одеться». Дюша поднял гитару и задумчиво тренькнул пары струн. Играть он не умел совершенно, и Парт сразу же отобрал у него несчастный инструмент. Дюша не сопротивлялся.
«Понимаешь», — глубокомысленно сказал он Парду, уставясь куда-то в глубину сада, «страшен, собственно, не сам холод, а перепад между температурой тела и температурой окружающей среды. У Парда немедленно свело скулы. Недаром родная сестра, прекрасно знавшая Дюшу, именовала его коротко и емко «нудный». Дюша не обижался и никогда не протестовал. Из своей комнаты к компьютеру прошли Вольва и Инси и некоторое время колдовали перед монитором. Очередями клацала клавиатура. Парду показалось, что они слишком быстро разобрались с пришедшим сообщением, но эта мысль тут же вылетела у него из головы. После наскоро сооруженного завтрака Вольво крикнул эльфа Иланда и велел выгонять одну из машин. Бюс, усевшись, подобно Инси, на крылечке, поджидал шефа, только в руках он баюкал не гитару, а помповое ружье.
«Значит так», — Вольво обернулся к Парду, — «мы поехали. Будем к 5-6 вечера. Если что, я позвоню, номер мне Дюша дал. Постарайся за сегодня все выяснить. Я очень не люблю разочаровываться. Особенно в людях».
«Заметано, шеф», — бодро отозвался Парт. «Думаю, яхта у нас будет. Вот только я хотел посоветоваться. Надо будет ребятам заплатить, я так думаю».
«Конечно», — Вольво даже фыркнул. «Верным на шару я почему-то не очень верю».
«Сколько я могу им пообещать?»
«Сколько потребуется. Решай сам, не маленький».
Парт с готовностью кивнул.
«Ладно, поехали», —
бросил Вольво, направляясь к отворенной калитке. «Обедать рекомендую на Соборной, в Платане», — крикнул Парт вдогонку. Бюскермолин обернулся и благодарно махнул рукой. «Ну да, гному такая информация очень даже интересна. Впрочем, и сам Вольво, и эльфы, его охранники, тоже уважали добротную кухню. Не заметить этого мог только крот.
Или человек, но только глубокой ночью, когда темно.
Впрочем, ночью живые все равно большей частью спят, а не пируют». Парт, стоя перед воротами, поглядел, как двое эльфов, Бюс, Инси и шеф уселись в белые черкасы и укатили вверх по улице Космонавтов, к проспекту. «Зачем он девчонку с собой таскает?» — подумал Парт рассеянно и вернулся во двор.
«Ну что?» — спросил из форточки Гонза. — Хлебнем кофейку?
Парт покосился на Дюшу и на виднеющуюся в форточке знакомую кепку гоблина. На их жаргоне это означало «обсудим положение». Впрочем, кофе в это время они все же пили. Парт пошел ставить чайник, а Дюша, конечно же, засел за компьютер. Когда Парт вернулся, оба его друга припали к самому экрану, словно увидели там нечто настолько важное, что позабыли обо всем на свете.
«Ё-моё!» — протянул Гонза. «Ты только посмотри, Парт!»
Парт склонился к экрану. Дюша за каким-то хреном полез листать рабочие мейлеровские логи. Он иногда это проделывал, но очень редко. Больше никто из знакомых Парду техников никогда в жизни этим не занимался, потому что проку от этого все равно никакого не было. Мейлеры работали, почта ходила и исправно тосилась, непонятные пакеты оставались на докачку. Кому нужны эти логи?
«Вот», —
показал Дюша и закашлялся, наверное, от волнения.
«Это их вчерашняя миссага технику в центр ушла. А вот сегодняшний ответ. Гляди. Размер, время создания».
«Ну и?»
«А теперь сюда взгляни».
И Дюша указал, куда именно. Парт взглянул. «Outbound files». «Hold. 534GS5A9. Message 5187 байт. 17 мая 368 764 года, 23.07.25.
«И сюда».
«Inbound files. Hold 534GS5A9, message 5781 байт. 17 мая 368 764 года, 23.07.25». Несколько секунд он тупо пялился в синий экран связью белесых символов. А потом, наконец, до него дошло. Вчера вместе с отчетом технику следом был послан еще один файл, такого же размера, как утренний ответ техника, и, что до жути странно, созданный в то же, вплоть до секунд, время вчерашнего вечера. Дюша лихорадочно прокручивал пути и к Луджи каждый отрезок транзита. Через минуту у них не осталось сомнений. Парт оглянулся, но в доме, кроме них троих, никого из команды Вольво не осталось. Рейловсон ушел в 14-й сразу после завтрака. «Так что же это получается?» — растерянно спросил он. «Они отправили отчет, а следом за ним как бы ответ на него. Некто в центре спустя некоторое время аккуратно ответ завернул, словно бы техник ответил, Получается, что на самом деле техник Большого Киева все это время ехал с нами, а вовсе не остался в центре. Дюша даже потерял свою обычную невозмутимость.
«Уроды!» — прошипел он. «Прибить за такую работу следует!»
«Погоди!» — остановил его Гонза. «В конце концов, это не слишком меняет дело. Меня куда больше интересует не почему техник предпочел остаться инкогнито, а кто из команды техник? Вольва отпадает, он Вирк.
Значит, кто-то из эльфов. Прикидывается охранником, а сам... Или один из полуэльфов, они же техники». Дюша покачал головой, рассуждая, как всегда, предельно логично.
«Тогда бы сейчас в город поехали не Илон с Вахмистром, а Сергей с Валентином. Или один эльф, один полуэльф. Ну и Вольва с Бюсом, конечно, для отвода глаз».
«А может, это Бюс?» — предположил Парт. «Ройла вон не взяли. И вообще, вроде бы, равная парочка, а Бюс всегда присутствует при важных разговорах. Ройл же лишь изредка».
«Вряд ли», — покачал головой Гонза. «Бюс Кермолин — известный охотник. Он старше Ройла, да и не техник он, формул почти не знает. Это слепому видно». «Нет, очень вряд ли».
«Слушай», — оживился Парт, «а сами Мисаги, что в них, а?» Он потянулся к клавиатуре, но Дюша покачал головой и поджал губы.
«Мисаги они потерли, конечно же. Я их и не видел, только адрес Вольвы дал. Тут меня и попросили прогуляться. Кстати, там все наглухо запаролено было, не успеешь сломать и за неделю».
О том, что файлы сообщения терли так, что никаким анделитом не восстановишь, можно было даже не спрашивать.
«Случай», — вздохнул Парт. «Слепой случай. Один шанс на миллиард. Не залезь ты сегодня в логи, пила бы их уже к вечеру погрызла». Из кухни жалобно застенал вскипевший чайник.
«Пошли кофе пить, други», — протянул Гонза и почесал под кепочкой. «Эх, черт, времени мало, в город надо».
«Слушай», — перебил его Парт уже на пути в кухню, «а Вольва после того, как Мисагу прочитал и грохнул, вообще в 14-й ходил? Читал-то только он да девчонка».
«Ходил», — сообщил плетущийся последним Дюша. «Я видел. Сразу и пошел, как прочитал. В технику на доклад, ясно». «Да все равно это ни о чем бы не говорило, даже если бы и не ходил», — отмахнулся Гонза. «Вольва ее мог скопировать или просто запомнить, наконец. Я думаю, ты не сомневаешься, что техник ему доверяет. Как себе».
«Мне еще показалось», — задумчиво протянул Парт, «что слишком уж быстро они ответ прочли. Они только изображали, что читают.